На прошлом занятии мы с вами говорили о грехе, его свойствах, о том, как он рождается, развивается в человеке, что он из себя представляет. Сегодня мы с вами затронем вопрос о противоположности греху, то есть о добродетели и ее свойствах, то есть о той величине, которая вытесняет из души, из сердца, из разума грех, если только мы пытаемся у себя ее воцарить, то есть это добродетель. Жизнь людей может быть двух видов – добрая и злая греховная. Вот два вида жизненного пути. Первое, то есть добрая, называется добродетельной, вторая – порочной или греховной жизнью. Добродетель и грех – это деятельные обнаружения нравственной жизни, согласные или несогласные с нравственным законом. Вот мы с вами сейчас коснулись определения добродетели, потому что очень часто в литературе встречаем слово «добродетель», а уяснить себе, что оно из себя представляет вообще, это определение, четко человек не может, что-то размытое, расплывчатое. Еще раз вернемся. Добродетель – это деятельное обнаружение. То есть человек своей деятельностью обнаруживает, то есть наружу выказывает нравственную жизнь. Вот согласная она с нравственным законом или несогласная. То есть таким образом человек обнаруживает, добродетельно он жизнь ведет или нет. Если свободные наши действия согласны с нравственным законом Божьим и совершаются по любви к Богу и ближним, то называются нравственно добрыми, добродетельными или, короче говоря, добродетелью. Итак, для себя усвоим, что если наши действия в жизни согласны с законом Божьим, значит, это добродетель. Вот единственное условие – согласие с законом Божьим. Если же наши свободные действия не согласны с нравственным законом Божьим и совершаются по побуждениям, противоположным христианской любви, а именно себялюбие, эгоизм, то называются безнравственными, греховными, проще говоря, грехом. То есть, вот таким образом был составлен номоканон в Византии. То есть, номоканон – это свод законов гражданских, которым законы гражданские были согласованы с законом Божьим. Вот единственный правильный подход к поведению людей. То есть, граждане государства сообразовали свои действия, поступки с законом Божьим. И тот, кто стоял у власти, следил за тем, чтобы они исполнялись. Значит, вот они пытались жить добродетельно. Они себе вырабатывали добродетели. Но если человек не согласовывает, значит, он по эгоизму, себелюбию, естественно, это жизнь безнравственная, это греховная жизнь. Таким образом, понятие «добродетель» равносильно с понятием «нравственная жизнь». Понятие «грех» равносильно с понятием «безнравственная жизнь». Итак, вот мы помните, сколько раз мы с вами говорили о нравственности, безнравственности. Вот эти два фактора постоянно муссируют и психологи, и философы. И у каждого нравственность и безнравственность определяется тем, какая точка мировоззрения у этого человека. То есть опираясь на свой собственный, помраченный грехом разум. Вот это я считаю нравственным, это безнравственным. Почему? А потому что я так считаю. Потому что так философы говорят, психологи говорят, но они все друг другу противоречат. Единственная добродетель, единственная нравственная жизнь – это если она согласована с законом Божьим. Другого критерия нету, нет другой мироценки, только сообразование с законом Божьим. Если не сообразуется, значит жизнь безнравственная. Под именем христианские добродетели мы разумеем свободное, сознательное, искреннее и деятельное стремление христианина, свои мысли, желания и действия сообразовывать с нравственным законом Божьим по духу учения и примеру жизни Христа. Итак, вот христианская добродетель, первое, видите, свободная, то есть не без всякого принуждения, свободная. То есть я сам этого хочу. Сознательное, я осознаю, на что иду. Искреннее. Искренний человек это делает от всей души. И деятельное, что? Стремление. Еще раз, стремление, человек стремится. Свои мысли, желания и действия. Так, помыслы начинаем, потому что они определяют желания и действия. Помним, мы с вами грех разбирали, начинается все с помысла. Дальше уже из него развивается желание, действие и так далее. Точно так же и с добродетелью. Итак, свои помыслы, желания, действия сообразовывать с нравственным законом Божьим. Вот если есть такое искреннее стремление, то человек живет добродетельной жизнью. А посему христианский добродетель невозможно без постоянного и тщательного изучения Священного Писания. На самом деле, как человек может сообразовывать свои поступки, помыслы, деяния, желания с законом Божьим, если он его просто не знает, не изучает постоянно, регулярно. Чтобы уяснить себе темный вопрос, Авва Феодор в продолжительное время, дней и ночей, непрерывно молился, и Бог ему открыл, как решить этот вопрос. Когда братья удивлялись его познанием и просили изъяснить некоторые места Священного Писания, то он сказал, что христианин, желающий понимать Священное Писание, должен заниматься не только чтением толкователей, но очищением сердца от плотских пороков. Если эти пороки будут истреблены, то душевные очи беспрепятственно будут созерцать тайны Священного Писания. Вот видим, на что обращают внимание святые отцы своим житием. Что мало изучать толкователей. Мы помним, что многие еретики, так и не раскаявшиеся, так и погибшие в своей ереси, были очень образованными людьми, богословски образованными. Но в частности, один из самых знаменитых еретиков – это Арий. Был очень образованный человек. Но через что он погиб? Он вел безнравственную жизнь. Вот образованный, но ведущий безнравственную жизнь погибнет. Вспоминаем святого Иоанна Златоуста, который сказал, что образование без благочестия – это равносильно безумному дать меч. Что он натворит? Вот то же самое с человеком, который получает образование, но свою жизнь не делает благочестивой. Он никогда не сможет духовными очами взглянуть на Слово Божие. Видим, как святой указывает, что если мы очищаем сердце от плотских пороков, то есть если человек всеми силами старается избавиться от греха, вот тогда Господь ему открывает духовные очи, начинает созерцать закон Божий, он тогда начинает его понимать всей душой, всем сердцем, всем разумением. Рассмотрим свойства христианской добродетели и ее три вида проявления. Вообще добродетель сама по себе одна и нераздельна. Помним, мы с вами говорили, что вот отдельные добродетели – вера, надежда, любовь, терпение, смирение, послушание. Ну, массу мы разбирали по одной добродетели. Но в сущности, в своем духовном понимании, добродетель одна и нераздельна. Как одна только воля Божия, один нравственный закон и дух, существо которого заключается в великой заповеди о любви и самоотвержении. Итак, один закон, одна воля Божья, одна добродетель. Так и одно должно быть стремление и чувство к добру. Одно желание всегда и везде действовать по закону любви. Итак, одно стремление к добру. Вот если у человека есть это в сердце, стремление к добру, и не только стремление, но и действование по закону любви, вот смысл одной добродетели. На единство добродетели указывает Слово Божие, когда говорит, что сохранивший весь закон и в одном чем-нибудь согрешивший, виновен против всего закона, потому что законодатель один. Мы читаем у апостола Иакова. То есть, вот дали 10 заповедей нам. Человек 9 соблюл, одну нарушил. Значит, он нарушил все 10. Почему? Законодатель один. Кто дал 10, тот и одну дал заповедь. Значит, человек согрешает против одной заповеди, значит, согрешает против законодателя, нарушает все заповеди. У нас иногда на исповедь приходят люди и говорят: батюшка, ну можно я вот во всех грехах вот и покаялся, а в это я не буду каяться. Но я еще не могу, я не готова с этим грехом расстаться. Спрашиваю, а что, специальные приготовления нужны, приседания, там, какие-то упражнения, чтобы больше не делать этот грех? Нет, говорит, я не готова. Ну, человек, язык не поворачивается, я не хочу расставаться с этим грехом. И вот так, с таким искренним убеждением, уверяют священники, что они во всем каются, кроме вот этой одной заповеди, не отдавая отчет, что не выполнив одну заповедь и совершая один грех, совершает во всем грех, не выполняет ни одной заповеди. У нас иногда мы сами в себе опускаем, закрываем глаза на какой-то грех, сами закрываем. Ну, что значит закрыть глаза на грех? А не прикладывать усилия на борьбу с ним. Или прикладывать так, спустя рукава, мимоходом. Так вот, точно так же и с добродетелью. То есть, если мы выполняем одну добродетель, значит, мы все добродетели исполняем. Одну не исполняем добродетель, значит, мы вообще добродетель не исполняем. Но будучи одна по существу, добродетель имеет разные виды, различающиеся по предметам, лицам и другим отношениям, имеет разные виды проявления. То есть вот добродетель одна, но разные виды и разные проявления. Из многих видов добродетели Слово Божие и Церковь означают главные добродетели – веру, надежду и любовь к Богу, из которых происходят и развиваются все другие христианские добродетели, такие как молитва, воздержание, смирение, кротость и другие. Итак, запомним, что вот основные три вида добродетели – это вера, надежда и любовь к Богу. А вот из них все остальные. Помним мы, как, когда разбирали грехи, то разбирали семь основных грехов, из которых произрастают все прочие. Если их искоренить, значит, искореним остальные. Поэтому, по аналогии, если мы будем в себе развивать вот эти три добродетели, веру, надежду и любовь, из них будут произрастать и плодоносить все остальные добродетели. Добродетель вообще понимается в широком смысле. И не только есть творение одних добрых дел. Добродетель есть выявление христианского устроения и христианского действования всего человека, его души и духа. То есть не одни добрые дела определяются добродетелью, а это все христианское устроение, все действования человека и души, и духа. То есть мы с вами как-то затрагивали этот вопрос, что христианство, в частности православие, это не название, это образ жизни. Мы по-православному кушаем, питаемся, постимся, когда надо не постимся. Мы одеваемся православно, мы разговариваем православно, не употребляя ни скверных, ни уж тем более матных слов и так далее. То есть мы всей своей наружностью и внутренностью правильно славим Бога. То есть это образ жизни. Вот добродетель у человека должна быть образом жизни. Поэтому добродетель есть, первое, всеобъемлющее стремление нашего духа к добру или настроение христиански действующего духа. Итак, добродетель – это стремление нашего духа к добру. Для чего мы это разбираем? Очень полезно заглянуть в свое сердце, заглянуть на свою жизнь со стороны и посмотреть, есть ли у нас стремление нашего духа к добру. И многие закивают головами, да, мы стремимся. А теперь заглянем в хартию свою, когда идем на исповедь. И обнаружим, что там столько написано такого, что отрицает наш с вами помысел о том, что мы стремимся к добру. На повестку, если человек хоть немного зрит свои грехи, зрит свое сердце, обнаружит, что в сердце больше стремлений ко злу, а не к добру, к осуждению, пустословию, празднословию, и сейчас начнем перечислять. Так вот, если мы обнаружили, что у нас нет этого стремления к добру, это милость Божия, тогда мы начнем стремиться, начнем исправляться, начнем каяться в том, что не стремились к добру. Но если человек считает, что он стремится к добру, значит, он усилий не будет прикладывать. Ну что, он стремится. Так, как шло по течению, так и живет, все. А если обнаружил, что нету его
тогда начнет в себе его развивать. Стремление к добру. Вот обнаружить себя. Один из видов добродетели. Дальше, второе. Одновременно она есть доброе расположение или навык в душе и теле к добру. Второе. Итак, первое мы разобрали. Стремление должно быть. А второе уже расположение, навык. Вот если человек стремится к добру, он выработал в себе навык творить добро. Ну вот, точно так же по аналогии, как с грехом. Вот если у человека есть тяга к греху, и он часто в нем упражняется, он получает навык, который мы называем страстью. Ну, рюмка, вторая, третья, поупражнялся, страсть и напитие. Раз в автоматы поиграл, два поиграл, страсть уже не может от него отойти. Раз попустословила, два, все, не может, уже если полдня ни с кем не говорила, зуд по коже, уже скорее к соседке на звонок звонить, потому что надо обязательно с кем-нибудь поговорить за жизнь. Итак, вот как там человек обретает навык в греху, точно так у человека должен быть навык добродетели. Если он такой навык выработает, он вытеснит из сердца вот этот навык ко греху. Значит, итак, стремление, если появляется, человек начинает упражняться в добродетели и обретает навык. У него уже как само собой разумеющееся это. Он же не может без того, чтобы не творить добродетель. И, наконец, третье. Каждое отдельное доброе дело. Вот третье – это каждое отдельное доброе дело, как следствие первых двух. То есть стремление нашего духа к добру и навыка в душе – и теле к добру. То есть, если у нас появилось стремление, мы выработали навык, то вот это третье явление, это уже те дела добрые, которые как плод вот этой прозябшей, то есть проросшей в нашем с вами сердце, добродетели, стремления и навыка. Вот мы с вами разбираем анатомию добродетели. В прошлый раз мы анатомию греха разбирали, а теперь мы разберем и будем в себе возрождать, взращивать. А добродетели, как о состоянии или настроении христианского действующего духа, святые отцы указывают следующее. Высшее наше благо или добро заключается в Боге. Следовательно, стремление к добру есть то же самое, что стремление пребывать в Боге или жажда Бога общения. Итак, если у нас есть стремление к добру, это идентично, то есть аналогично стремление к Богу, к любви Божией, к Богу общению. Это стремление выявляется в деятельном исполнении святой воли Божией с помощью благодати Божией. То есть, если мы деятельно исполняем волю Божию, вот тогда выявляется наше стремление. То есть, еще раз, добродетель и неисполнение воли Божией несовместимы. Только тогда доброе дело, когда мы исполняем волю Божию. Следовательно, истинно христианская добродетель или христианское добродетельное состояние духа есть горячее желание, жажда и благодатная сила пребывать в общении с Богом через Господа Иисуса Христа, через ревностное, постоянное и полное исполнение Его воли с помощью благодати и с верой в Господа по силе и обету крещения. Итак, добродетель христианская – это состояние духа. Вот если в человеке дух находится вот в таком состоянии, когда в нем есть жажда пребывать в общении с Богом, опять-таки ревностное, то есть желание постоянное, острое желание исполнять Его волю. Еще раз обращаем сразу на свою жизнь. Для чего мы это разбираем? Можем мы другому на словах передать учение святых отцов. Но проку нам от этого будет минимум. Но вот если мы свою жизнь обратим так, что окружающие увидят, что мы горим, горим тем, чтобы исполнить волю Божию во всем, абсолютно во всем, не щадя ни себя, ни времени, ни здоровья, ничего не щадя. Вот тогда мы проповедуем добродетель, тогда ее сеем вокруг себя, тогда мы других вразумляем, и в первую очередь себя. Итак, заглянем в себя, в сердце, есть ли у нас такое ревностное желание исполнять волю Божию. Если кто-то скажет, что есть, опять хочу обратить внимание, заглянем в хартию, то есть список грехов, с которым идем на исповедь, и обнаружим там ревностное, очень ревностное исполнение. Кроме жажды и ревностного желания, нужна и сила. И вне христианства были примеры ревностного искания Бога, но сила дается только в христианстве. Ведь знаем, что язычники и прочие верования, мусульмане там и так далее, они тоже пытаются ревностно искать Бога. Но запомним, сила дается только в христианстве. Но вот где самый показательный пример силы Божьей в человеке? На примере мучеников. Где мы еще встречали, чтобы такие пытки, муки претерпевали с радостью, безропотно, как награду от Бога, кроме как христиане? Где, кто еще? В какой религии, в какой конфессии? Так вот, еще раз, сила дается только в христианстве. Ревность, жажда есть свидетельство пробуждения нашего духа, а сила – свидетельство сочетания нашего духа с силой Божией. Итак, если у нас появилась ревность, то есть жажда, но хотим мы жить по воле Божией, неустрашимо. Вот и у нас появляется вот эта сила внутри. Это значит, что наш дух соединился с силой Божией. Эта благодатная сила, то есть благодать Божия, дается христианину пребыванию в общении с Богом. Еще раз, сила только у христиан и только в общении с Богом. Для этой цели он должен отречься от себя. Итак, отречься от себя и всего льстящего самолюбию и предать себя воле Божией. Господи, на все святая воля Твоя. Эта цель богообщения достигается через ревностное, усердное, постоянное, непрестанное, из сердца исходящее исполнение святой воли Божией. Еще раз, ревностное. Обратим внимание, есть ли у нас такое ревностное желание исполнять волю Божию? Если нет, каяться надо. Каяться, и тогда Господь даст того, чего у нас не хватает. Даст то, что мы просим. Без этого невозможно нам спастись. Не вся глаголение «Господи, Господи, внеди Царствие Божие, но творяй волю Отца Моего, и же на небесех». Читаем у евангелиста Матфея слова Господа. Не всякие говорят «Господи, Господи, войдет Царствие Небесное». А теперь глянем на наш храм. Сколько там людей стоит и говорит «Господи, Господи», но при этом творит волю свою. Это подавляющее, к сожалению, большинство. К сожалению. А люди находятся в состоянии прелести, считают, что они спасаются тем, что вот я, говорит, молюсь. Жизнь не изменяет свою. Как жила в грехе, так и живет. И не изменяет даже. И не пытается. Особенно злонамеренные грехи, когда человек творит. Стоит накрашенная. Ну, Господи, Господи, но свою волю будут творить. Не такой, как ты меня создал, такой, как я хочу себя видеть. И так во всем. Преуспевание в добродетели совершается в Церкви Христовой. Еще раз. В Церкви Христовой совершаются добродетели. Вне Церкви нет истинно добродетельной жизни. Вне церкви нет истинно добродетельной жизни. Ибо к тем, кто вне ее, не приходит сила Божия. Около них нет воспитательной, благодатной атмосферы, которая доставляется только таинствами и всем чинам церковных священнодействий. То есть тот, кто вне церкви, нет у них силы, потому что они не получают в таинствах ее, потому что они вне воспитательной атмосферы. Ведь когда приходим на исповедь, мы и там получаем врачевание души и от Бога, и от пастыря, который Господь поставил, если мы в нем нуждаемся, если сами не видим этого лекарства, и в проповедях, в беседах, мы кругом окормляемся духовно, получаем вот эту воспитательную, животворящую силу. Вне церкви ее нету, или она ложная. Ну, к примеру, взять учение Рерихов, которые под анафемой, они постоянно добро, любовь, через каждое слово. Но любви там нету, потому что там нет покаяния, там ни слова нет покаяния во всей этой лженауке. Нет ни слова покаяния. Раз не кается, человек не любит Бога. Грешит, грешит, и в состоянии прелести говорит, что он любит. Так вот, вне церкви нет истинной добродетели. Вот основные черты христианского добродетельного состояния духа. Из всего сказанного сокращенно. Добродетель, как состояние добродеющего духа, можно определить как ревность и силу в христианской нравственной жизни или просто ревность о христианской жизни. Еще раз, что добродетель как состояние духа добродетельного, это есть ревность о христианской жизни. Вот если человек ревнует о христианской жизни, значит, в нем присутствуют добродетели. Во всяком человеке нераскаянно живущим. Во грехе живет бес, как в доме. И всему у него всем распоряжается. Когда по благодати Божией такой грешник приходит в сокрушение о грехах своих, кается и перестает грешить, бес из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в нем на первых порах много ревности, которая как огонь жжет бесов и как стрела отражает их. Вот это явление наблюдается во многих, если не почти во всех. Когда человек жил безбожно, покаялся, пришел в церковь, покаялся слезно, все, такая ревность внутри. Человек начинает поститься, молиться. Вот это проявление. И на самом деле, тогда к нему бес подойти не может. Попаляет его вот эта ревность. Но проходит некоторое время, потом, когда ревность начинает охладевать, подступает и бес издали, со своими предложениями, подкидывает воспоминания о прежних удовольствиях и зовет к ним. Не поостерегись только покаявшийся от сочувствия, скоро перейдет к желанию, если здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвенности, то падение недалеко. Из желания рождается склонение на грех и решимость. Внутренний грех готов. Для внешнего ожидается только удобный случай. Представится он, и грех будет сделан. Сколько раз было, приходит на исповедь, кается. Видишь, волосы обстрижены. Спрашиваю, вы каялись, что волосы стригли? Да, каялась. А знаете, что 17-м правилом Ганского собора женщина подклятывается обстриженными волосами, потому что не подчиняется таким образом Богу? Знаю. А почему постриглись? Ну вот, и начинает объяснять, почему покрыли. Потому что три волосинки, потому посему. Вот загорелся человек, покаялся, говорит, я столько не стриглся, вот недавно взяла и обстриглась, и покрасилась. Потому что мне говорят то и то, на старуху похоже. Так вот, еще раз, вот ревность сначала попаляет, а потом охладевает человек и возвращается туда же. Сначала помысел, дьявол подступает, через помысел, через окружающих, начинает склонять, и человек творит снова страшный, тяжкий, смертный грех. С этим вместе бес опять входит и начинает гнать человека от греха к греху, и еще быстрее, чем прежде, погоняет, сидит сверху и погоняет от одного к другому греху. Это изобразил Господь притчей о вторичном возвращении беса в очищенный и подметенный им дом. То есть, когда изгоняют беса, он уходит в безводную пустыню, там ему плохо, возвращается, потом видит дом убранный, чистый и пустой, берет 7 бесов худшего, все 7 входят. Второе хуже человека, для человека, чем первое. Вот об этом говорил Господь. Про очищенный и подметенный дом. И вот этот случай с прической, это на взгляд тех, кто себя считает верующими, самый невинный грех. Под клятвой проклята женщина с обстриженными волосами. А это невинный грех. Если сейчас начну приводить примеры с более тяжкими грехами, то, может быть, у нас что-то там внутри проснется. Понятие о том, как легко мы возвращаемся на тот мусорник, из которого нас вытащили. Вон у нас Господь освободил, мы некоторое время подождал беса, отошел, не искушал нас, а потом потихонечку помысел, взгляд, слово, и мы снова там же. Еще раз, почему? Ослабла ревность по богоугодной жизни. Ослабла ревность исполнять волю Божию. Вот как только ревность ослабевает, так тут же приступает враг. Он нас просто так в покое не оставляет и не оставит никогда. До самой смерти, и после смерти еще будет нас обвинять и во всех правдах, и не в правдах. И клевету еще будет на мытарствах. Итак, добродетельным можно называть только того, кто имеет ревность о христианской доброй жизни. Еще раз. Добродетельный человек только тот, кто имеет ревность о добродетельной христианской жизни. Есть ревность, добродетельный человек нету. Понятно? Господь сказал, теплохладного исторгну из уст своих, когда ни рыба, ни мясо. Это ревность и есть дух спасения христианской жизни. Еще раз, дух спасения – это ревность. Вот ревность по Богу, по Его воле исполнения. «Я не почитаю себя достигшим совершенства», говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит, «Я не считаю себя достигшим совершенства». А только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Иисусе Христе. Итак, забывая заднее, стремится вперед. Это значит, человек достиг чего-то, не останавливается на этом. Вперед. Мы же с вами постоянно то гордимся воспоминанием о прошлых заслугах, о наших с вами добродетелях, сколько мы доброго всего в жизни совершили, какие мы подвиги совершили, и этим успокаиваемся и не ревнуем о том, чтобы приумножить их. Вот достигли чего-то и на этом остановились. Не приумножаем своими ни знания, ни стремления, ни труды. И помним, что стоять на месте нельзя. Нет такого явления, чтобы христианин двигался в жизни, в духовной, и остановился. Нет. Остановка – это сползание вниз. У нас с вами выбора нету. Или постоянно стремиться вперед приумножать, совершенствовать, либо сползать назад. Середины нету. Вот поэтому апостол Павел и пишет, что я оставляю, забывая заднее, простираюсь вперед. Не жить прошлыми воспоминаниями и заслугами. Так была постоянна и неутомима ревность у апостола Павла. Сколь же постоянной она должна быть у всякого христианина. Итак, постоянно, от часа к часу, изо дня в день, из года в год. Постоянно стремление двигаться вперед, приумножать. Но степени ревности, ее силы, напряженности и быстроты могут быть различны. По различию человеческих характеров и различию обстоятельств жизни. То есть ревность должна быть у любого, у каждого. А вот степень ревности, величина зависит от самого человека, от образа жизни и так далее. То есть, безусловно, у каждого должна быть ревность, а вот уже степень – это дело особое. Ревность тем выше, напряженнее и тверже, чем человек охотнее совершает всякое представляющееся доброе дело, и чем больше в своем действии подъемлет трудов и огорчений. Вот видите, как связывают, что добрые дела, они непременно сопряжены с трудами и огорчениями. Чем больше мы приложили труда, чем больше получили при этом огорчения, значит, тем больше мы подъяли, тем больше в нас ревность. А то у нас говорят, делай после этого добрые дела. Сделали, а тут нам ответили. Почему обязательно, если мы творим добрые дела, непременно будут скорби? Потому что врагу ненавистны наши добродетели. Он обязательно восставит. Он восстанет против нас через людей, через обстоятельства, через наше с вами здоровье. Ведь огорчение – это не только от окружающих. Но, скажем, хроническое недосыпание, а тут надо сделать какое-то доброе дело, скажем, ну, которое можно было и не делать, и опустить, но в нем нуждаются. И мы, значит, пренебрегая собой, своим сном и прочим, выполнили. Значит, с одной стороны, враг пытается огорчить, ну вот опять не выспалась. А с другой стороны, мы сказали, слава тебе, Господи. Да? Вот. Раньше говорили, на том свете отоспимся. Сейчас так не говорим, на том свете не спят. Вот. Вразумились. Слава Богу. Так вот, видя некого бесноватого, который не мог поститься, подвижник, движимый любовью к Богу, и ища не своей, а ближнего пользы, молился, чтобы демон перешел к нему, а больной освободился от него. Вот это дерзость. Вот это ревность. Вот решиться на такое, чтобы бес из другого человека вселился в тебя, но для нас с вами это немыслимо. И, конечно, упаси Господи кого-нибудь дерзнуть на это без благословения. По меньшей мере, старца. Но вот человек, видим, любовь. Видим, скорби готов поднести и труды из любви к ближнему. И вот молитву услышал Бог. Вместо того демон был обременен он. Подвижник продолжал пост, упражняясь в молитве и подвигах. Вот уже имея внутри беса, продолжал поститься, молиться и так далее. Это ж какой труд надо поднять? Это какие скорби? За это, а преимущественно за его любовь, через несколько дней Бог изгнал из него демона. Итак, видя любовь, Господь изгнал демона. Вот нас с вами это касается в той степени, когда мы видим, что человек, живущий с нами рядом или работающий, крепко страдает от демона. Крепко. Ярость, злоба, ненависть, осуждение, ну и прочее. Вот видим, что так его истязают бесы. А мы, ну, не до такой степени, как этот подвижник, чтобы сказать: «Вселись в меня, бес». А мы говорим: «Господи, я буду это все претерпевать. Вот из любви к нему, не дай мне, Господи, чтобы хоть раз ответил в ответ. Не дай Бог, чтобы у меня возникло внутри чувство неприязни, раздражения, нелюбви. Вот буду претерпевать». Вот тот внутри беса претерпевал, внутри себя, и продолжал творить дела любви, поста, молитвы и прочее. Вот если мы с вами будем терпеть от этого же беса, но снаружи, он снаружи через этого человека на нас нападает. А мы также доблестно, с ревностью, исполняя закон Божий, будем проявлять акты любви к этому человеку, терпение, смирение, вот эти веру, что его исцелит Господь, надежду на Бога, а не на свои труды, и любовь к Богу, к ближнему. Вот вера, надежда, любовь. Три добродетели, от которых все начинается. Корня. И тогда, видя нашу любовь к ближнему, Господь изгонит беса. Ведь мы таких случаев в житиях святых встречаем много. Ну, к примеру, один бесноватый ударил старца по лицу. А старец поставил вторую щеку и говорит: «На, еще по второй ударь». Бес не выдержал смирения и вышел из бесноватого. Вот нас ударили словом. Он говорит: «Господи, ты что, потерплю? Да, вот, не накажи его». Отойдет бес от этого человека, который нас ударил. Словом, взглядом, чем угодно. То есть готовность претерпеть Христа ради, то есть: «Господи, ради тебя, ради любви к тебе, к твоим заповедям, потому что ты это заповедовал терпеть. Не потому что я такой хороший, не потому что я хочу выглядеть добродетельным, не потому что я в этом упражняюсь, а потому что я тебя люблю. Вот из любви к тебе, к твоим заповедям, из любви к ближнему, я так и поступаю, я терплю». Вот еще раз, как освободил от беса этого старца, так и нас освободит от этого беса, который через окружающих на нас пытается напасть. Это ревность и есть дух спасения христианской жизни. Ревностный христианин спешит на угодное Богу и на исполнение всякой добродетели. И как добрый сын, едва выслушав слово отца, стремится выполнить его, так и христианину следует действовать относительно познания воли Божией. И ради любви к своему Отцу Небесному быть готовым нести труд, сердечные уязвления, оскорбления и притеснения, пребывать в терпении и верности до конца учит святитель Феофан Затворник. То есть мы готовы, вот кто занимался дрессировкой собак, вот есть такое явление. Собака, хорошо обученная, любящая своего хозяина, она так внимательно следит за ним, каждое его движение ловит, то ли палку бросит, то ли команду даст, тут же мгновенно исполняет. С такой готовностью. Это скотина. Это скотина по любви к своему хозяину. Вот еще раз, кто занимался, видел, как они ревностно готовы. Они горло готовы перегрызть за хозяина. А готовы ли вы бесу перегрызть горло за своего хозяина, за Отца Небесного? Самолюбие своему горло мы готовы перегрызть? Эгоизму своему? Вот ревность. Господи, что скажешь? Вот стою, вот все, смотрю, что скажешь? Вправо, вправо, влево, влево. Вот как скажешь, так и будет. Вот это горение должно быть у нас внутри. Поэтому позаботься каждый христианин молить Бога, чтобы не попустил никогда угаснуть этому огню в сердце, ибо в нем жизнь. Еще раз, жизнь только тогда, когда в сердце теплится огонь ревности. Огонь ревности, любви к Богу, к исполнению Его заповедей, чем она, в общем-то, и проявляется. Любовь к Богу проявляется исполнением Его заповедей. Так вот, если угаснет эта ревность в сердце, то грош цена всем нашим потугам, всей нашей жизни. Вот за этим очень внимательно надо следить. А есть ли у меня в сердце эта ревность? А не погасла ли она? Ведь Господь ее раздул, когда только пришел. Ведь, еще раз, новоначальные, как правило, они так ревностно стараются. Они же, ну, все выспросят. Сколько раз кланяться, как ходить, что делать, что не делать. А потом, уже выспросив, прекращают исполнять через некоторое время. Многие. Далее. О добродетели, как о добрых расположениях, добрых навыков души человека. Вот мы с вами рассмотрели первое, это коснулись ревности исполнения. А теперь о навыках, расположениях. Вторым важным свойством добродетели, или доброй христианской нравственной жизни, является добрые расположения или добрые навыки души человека. Добрые расположения лежат в основании добрых дел. Например, стремление называется добродетелью, смирение. Оно не есть какое-нибудь одно определенное дело, а есть пребывающее в сердце расположение, проявляющееся во всех смиренных делах. То есть смирение – это вот не один раз человек смирился перед какими-то обстоятельствами, перед человеком, перед жизнью, перед здоровьем, перед Богом. Вот один раз смирился, и смиренный нет. Это внутри в сердце есть расположение такое – смиряться во всем, везде и всегда. То есть настрой внутренний, духовный, смиренный. Вот это есть смирение, добродетель. Равным образом, терпение, кротость, бескорыстие называются и есть добродетели, а между тем они не только определенные дела, а и нечто сокрытое в соответственных им делах, лежащее в основании этих дел, нечто, постоянно пребывающее в сердце, внедренное в него, а именно непрестанная любовь к этим добрым делам. То есть вот эта кротость, бескорыстие, терпение – это не отдельные поступки. А вот делает человек разные дела. Ну, разные дела. И в каждом деле сокрыто и терпение. Вот проявил. Оскорбили – помолился. Сделал доброе дело человеку еще. Потому что Господь сказал: «Благотворите ненавидящих вас». Взяли и делали доброе дело тому, кто ненавидит. Вот в этом деле уже сокрыто терпение, смирение и так далее. То есть в каждом деле, что бы человек ни делал, ну, чистит картошку, и в этой работе он может проявить все вот эти качества, все добродетели. Ну вот чистит картошку. И не потому, что он обязан ее чистить, потому что не почистит, за меня никто не почистит. Ну, так вот в семье бывает иногда. Да? Просто по обязанности, ну, деваться некуда. это еще не добродетель. А вот если говорит, Господи, я вот сейчас начищу из любви к ближним, да как накормлю, да ты сам вот прислуживал на тайной вечере, ты и хлеб преломил, и вино налил, и ноги помыл ученикам, все сделаю. Вот в одном деле сокрыто дух добродетельный. Проявил. И так в каждом деле. Эти добрые расположения и есть, собственно, добродетели. То есть вот добрые расположения сердечные. Не тот безгневен, кто не бронит своего обидчика, но тот, кто и в сердце имеет к нему незлобие. Большинство тех, кто считает себя смиренными, говорит, да я молчу. А спрашиваешь, а что там у тебя в сердце? Ну, в сердце понятно. Понятно, там все кипит. И человек считает себя смиренным. Да я всегда молчу. Но ведь только тогда человек безгневен, когда в сердце нету гнева, тогда, когда в сердце есть незлобие. Незлобие, вот такой термин замечательный. Пришли некогда разбойники в монастырь к некому старцу и сказали ему, мы пришли взять все, что есть в твоей келье. Он же сказал, что вам угодно, чадо, то и берите. Ну вот, представимся на место этого старца. Зашли к нам в дом, говорит, сейчас мы у тебя тут. Да? Ну, пожалуйста, заноси. Да? Вот. Итак, они взяли. Взяли все, что нашли в келье, и отошли. Но они забыли кошелек, который там был скрыт. Взяв его, старец погнался за ними, стал кричать, чадо, возьмите, что вы забыли в келье. Удивившись злотерпению старца, разбойники возвратили все в келью и раскаялись, говоря друг другу, человек этот Божий. Вот таких случаев очень много в житии святых, когда старцы, видя, как грабят келью, сами носили, помогали, укладывали. Был даже случай, когда нагрузили верблюда, а верблюд не встает. Как они его не били, ну не хочет верблюд идти. Тогда старец говорит, подождите, что тут не то. Зашел в келью, смотрит, а там еще посох, еще что-то там они забыли. Он принес, положил, говорит, теперь все. Значит, верблюда толкнул, он встал, но несколько шагов отошел и снова лег. Снова не хочет идти. Ну, тогда разбойники поняли, что ну, даже скотина не хочет в этом участвовать, потому как ну, настолько сердечное расположение. Были случаи, когда посох забыли, так погнался следом. Кстати, не просто погнался, помог вынести из кельи все вещи, и когда они отправились, он зашел в келью и вдруг ужаснулся. Он ужаснулся, старец, увидев в углу посох. Он сказал, Господи, что ж такое? То есть, он посчитал, что Господь в нем нашел грех любостяжания, и по этому греху любостяжания оставил посох. Он ужаснулся, сказал, и этого мне не надо. Схватил посох, побежал, стал догонять, отдавать. Они решили, что тут что-то ненормальное. Стали от него скрываться, тогда он, следующий, который караван шел, он уговорил, чтобы этот посох забрали, когда догонят этих разбойников, чтобы они ему посох этот передали. То есть, вот теперь сравним внутреннее настроение вот этих старцев, их незлобие с нашим с вами внутренним расположением. Представим, что у нас с вами пытаются отнять сумочку. Уж не говоря там, квартиру выносить. Но я был свидетелем, как одна женщина сидела в троллейбусе, и смотрит на свою, и обратил внимание в тот момент, когда она сказала: «А что ты делаешь?» Значит, она сидит, смотрит на свой пакет, напротив нее стоит парень и бритвой разрезает этот пакет и достает оттуда сумочку. Значит, но в этот момент он так подгадал, что в этот момент должны были закрыться двери автобуса, троллейбуса, простите. Он успел выскочить, и двери захлопнулись. Троллейбус пошел. Пока начался крик, уже поздно. То есть, вот такое ужасное явление, когда на глазах у всех бесстыдный вор среди бела дня вырезает у человека сумочку. Но вот она пришла только в удивление. Вот она не кричала, она не оскорбила его. Она удивилась: что ты делаешь? Да? Действительно, смотрит на глазах, режет пакет, достает сумочку. Ну, понятно, ну попросил бы, дала бы, да? Зачем пакет резать? Ну, вот так, образно, да? Вот. Значит, то есть у человека вот такое же было незлобие, как у тех старцев. Ну, еще раз. Вот нам очень внимательно надо наблюдать за собой, как мы расстаемся с деньгами, с вещами, как без внутренней борьбы, или у нас там сражение идет, пока расстанемся. Да? Ну вот, если мы это обнаружим, значит, надо с этим сражаться. Значит, надо сражаться не с желанием расстаться с вещами, деньгами, здоровьем, а сражаться с вот этим грехом, да? Вот. Искоренять его не на жизнь, а на смерть. Вот где борьба должна быть. Не тот имеет уважение и послушание, кто внешностью только это проявляет, но тот, кто питает эти добродетели в сердце и имеет их в чувстве. Еще раз. Не тот имеет уважение и послушание, кто внешностью проявляет. Вот раскланивается, батюшка, благословите, да, подходит. А ты же сделаешь замечание, ну, все. На этом закончилось уважение и прочее. Дай взаймы. Не дали, все. Куда уважение? Еще раз. Не только кто внешностью, но кто питает сердце, имеет в чувстве. Вот сердце полностью расположен. Так тебя люблю, что тебе все перенесу, все для тебя сделаю. Братья хвалили Ави Антонию, одного монаха. Когда этот монах пришел, Антоний захотел испытать, перенесет ли он оскорбление. И увидев, что не переносит, сказал ему: «Ты похож на село, которое на вид красиво, а по сути разграблено разбойниками». То есть похвалили она: вот такой монах, такой хороший, такой послушный. Вот добродетельный монах. А тот взял и его оскорбил. И куда делась вся добродетель? То есть это вот село, на вид красиво, внутри разграблено. Это мы с вами. Вот внешне некоторые очень добродетельные, а внутренне, простите, там этого нету. Часто приходилось слышать упреки со стороны людей, невоцерковленных, которые считают себя верующими, но в церковь не ходят, принципиально не ходят, как они считают. Говорят: да что у вас там? Внешне там они платки одели, и в юбках ходят, а какие они злые, сварливые, осуждают и так далее. А я вот добрые дела делаю, и тем помогла, и этим помогла. Я это дословно почти передаю, то, что неоднократно доводилось слышать. На самом деле это явление имеет место. Значит, человек, у него загорелась в сердце ревность по Богу, его заповедям. На какой-то этапе человек, руководствуясь этой ревностью, привел свой внешний вид соответствующий христианскому. Но, к сожалению, на этом и остановился. То есть, вот достиг этого и впал в грех самодостаточности. Что вот это сделал и достаточно. Ревность погасла внутри сердца. И началось сползание духовное внутри. То есть, он духовно не стал развиваться этим человеком, не стал бороться ни с завистью, ни ревностью, ни коростью, ни с раздражением. То есть, вот добродетели внутри не стал развивать. И получилось, внешне на самом деле вид христианский, а внутренность, простите, разграбленное село. Но вот таким людям, как правило, мы отвечаем, что они хоть один подвиг сделали. Они хоть внешним видом уже угодили Богу. Уже. А вы на это не способны. Мало того, ну послаб человек духовно, ну вверг его враг, вот эти во внутренние искушения, которые он еще пока не в состоянии перенести. Но будем молиться, и двинется вперед человек. Он и внутренне преобразится так же, как преобразился внешне. То есть внешне преобразится уже подвиг, потому что внешнее – это выражение внутреннего. Человек хотел угодить Богу, и вот это желание внутреннее, оно выразилось во внешнем облике. А если у человека нет желания угодить Богу, угодить себе, тогда он внешне не меняется, он и внешне себе угождает, а не Богу. Он говорит, у меня Бог в сердце, да сатана там в сердце у человека, который противится Богу. И это вот сатанинский дух, он вылазит наружу во внешнем виде, в нехристианском. Поэтому нам бы надо помнить, что одно не оставлять и над другим работать. То есть не останавливается на достигнутом никогда, а постоянно двигаться вперед. Вначале, когда человек обратится к Богу и начинает ревновать о христианской жизни, в его сердце еще не бывает во всей силе добрых расположений. Не бывает ни кротости, ни терпения, ни смирения, ни воздержания. Разве только по естественному настроению. Еще раз, вот только ревность началась, а внутри ничего нет. Ну нет еще ничего, кроме ревности. Но это нормальное, обычное состояние. Ну как, человек еще ничего не умеет. Ревность о доброй христианской жизни является в это время семенем, зародышем их. Но нет у нас с вами ни терпения, ни смирения, ни послушания. Но если есть ревность, это уже зародыш. Из него произрастет вот эти плоды. Только не дай угаснуть ревности. В дальнейшем, благодаря ревности, человек с молитвою понуждает себя на всякое доброе дело. Еще раз, понуждает себя. Царство Небесное нудится. Не так вот. Заставляем, если ревнуем по Богу. И все больше и больше приучает к Нему свою душу. И, наконец, с помощью благодати Божией, сердцем своим, все искренне, все усердно возлюбляет добром. Значит, этап следующий. Сначала, имея ревность, мы насильно себя заставляем творить эти добродетели. Терпение, смирение, кротость, веру, надежду. Ну все, насильно понуждаем. А вот когда мы в этом упражняемся, все усердно, еще раз, вот тогда мы начинаем любить это. Ну вот как, скажем, человек больной алкоголизмом поупражнялся в винопитии, и он так любит алкоголь, он жизнь за него отдает. Ну такая любовь, день и ночь бы пил. А кто занимается блудом, то же самое. Так вот, У нас с вами к добру должна быть такая любовь, жажда, ненасытная жажда любви к Богу, к исполнению Его заповедей, вот ко всем добродетелям. И она будет. Будет, если только человек, имея ревность, начинает себя во всем и всегда заставлять. Добрые расположения становятся внедренными в дух человека, как бы природными ему. Они потом становятся естественными для нас. Вот делать доброе дело, это естественно, как вот как дышать. Вот дышишь и не замечаешь, что дышишь. Замечаешь, что не дышишь, только тогда, когда, если дыхание прекратить. Вот когда человек начинает задыхаться, тогда он понимает, как плохо не дышать. Вот точно так и с добродетелями. Делает, творит, как будто дышит, не замечает. А вот если перестает делать добродетель, начинает задыхаться. Господи, Бог, ну, кому все сделать доброе, да? О, где бы что претерпеть? Вот задыхаться начинает. Вот, то есть, это норма становится для человека. Так, например, у кого нет терпения, кротости или смирения, тот путем упражнения, напрягаясь к нему, вначале с трудом и болезненностью, наконец приобретает их. Также и другие добродетели приобретаются. То есть, с напряжением, с болезнью мы в себе развиваем и кротость, и терпение, и смирение. При этом помним, что, скажем, смиренный человек, кроткий, это не тот, который претерпевает, и этому радуется. Вот здорово, здесь претерпел, не ответил на злозломы, там претерпел, здорово, так хорошо внутри, да, радость от этого. Нет, не тот человек. Вот поистине смиренный человек, тот, кто считает себя достойным всякого поругания. То есть, если мы считаем себя достойными всякого поругания, вот это признак смирения, а не гордости. Вот я претерпел и медали себе на грудь навешал. Тут претерпел, там и загордился этим. Да? Нет. Вот ругается, говорит, по делу мне, справедливо мне это. И тут не так сделал, и там не то сделал. А там сделал, вообще никто не знает. А если бы знали, разговаривать бы со мной перестали. Так справедливо мне это все. Вот только тогда поистине проявляется наша добродетель в полной ее силе. Так как добродетель едина, то и все добрые расположения находятся во взаимной связи, взаимном союзе, как кольца одной цепи. Как в цепи, если взять одно кольцо, то можно вытянуть всю цепь. Так и между добрыми расположениями и добродетелями такое соотношение, что одна влечет за собой, естественно, и другие. То есть человек начинает делать одну добродетель, естественно, как родоначальник, за ним рождаются все остальные добродетели. Это точно так же, как человек начинает творить один грех. Помним, что достаточно одному бесу открыть ворота, он приглашает массу остальных бесов. И человек, творящий один грех, непременно впадет во все остальные. Помним этот знаменитый случай жития святых, когда бес до того он допек одного человека, что тот говорит, ну что тебе сделать, чтобы ты от меня отвязался? А бес говорит ему, или выпей 100 грамм, или впади в блуд, или убей человека. То есть один грех соверши, я тебя трогать не буду. Классический пример. Тот решил, что убить страшно, блуд тоже, ну, выпью-ка я. Вот ничего не смертельно, выпил, зашел к соседу за инструментом, соседа не было дома, была соседка, впал в блуд, тут пришел сосед, и он убил соседа. То есть все совершил, цепочка злодеяний, только одно зацепиться, за один крючок, и достаточно. Вот по аналогии и добродетели, если мы творим одну добродетель, она за собой тянет другую, если искренне от всей души это делаем. Преподобный Макарий Великий говорит, все добродетели связаны между собой, как звенья духовной цепи. Одна от другой зависит. Молитва зависит от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от служения, служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, послушание от простоты. То есть вот такая цепочка выстраивается. Христианину надо главным образом хранить дух ревности о богоугодной жизни и принуждать себя на добро, а благодать Божия сама все устроит. По мере очищения сердца от страстей начнут мало-помалу внедряться противоположные им добрые расположения в своем порядке и взаимосвязи. Итак, мы ревнуем и понуждаем себя к богоугодной жизни. По мере этого очищается сердце. И вот там, где было зло, там возникает добро. То есть у нас с вами происходит преображение, вытеснение добродетели зла из сердца. А человеку требуется произволение, первое, то есть искреннее желание, наша свободная воля, ревность, жажда, самоотверженный труд, вот ленность, почему смертный грех, он погашает вот этот самоотверженный труд. Благодать же Божия очищает, обновляет наше сердце, вытесняет грех, овладевает силами души, насаждает добром. То есть мы ревнуем, трудимся, стремимся, а Господь своей благодатью нас очищает и преображает. Далее, о добродетели, как о добром деле. Итак, ревность, желание. Дальше образуется навык при упражнении в добродетелях. И они порождают добрые дела. Это уже как производная. Добродетель или добрая нравственная жизнь имеет своим свойством проявляться также в добрых делах. Ну, то есть, как результат всего, добрые дела. Теперь так, добрые дела. Если мы разберем, то обнаружим, у многих абсолютно разное понятие о добрых делах. Абсолютно. И иногда лжедобрые дела принимаются как за добрые. Но вот взяла и предоставила квартиру людям для того, чтобы они там встретились. Мужчина с женщиной. Сделал доброе дело. Кстати, нравственное богословие порицает это как тяжкий смертный грех, как соучастие в блуде. Итак, что же на самом деле доброе дело с точки зрения нравственного богословия? Доброе дело – это всякое исполнение надлежащим образом заповедей Божьих с истинной целью во славу Божию по вере Господа Иисуса Христа и с законными обстоятельствами. Итак, доброе дело это исполнение заповедей Божьей надлежащим образом. Вот что доброе дело. В православном исповедовании делается следующее определение добрых дел. Они состоят в исполнении заповедей Божьих, которые человек соблюдает охотно. Первое. Охотно. Не из-под палки. Не потому, что священник епитимию наложил. И он эту епитимию тащит, как тяжкий груз на себе. Как кару. И так далее. И часть. Охотно. При помощи Божьей и при содействии собственного разума. Итак, разум нам Господь дал для того, чтобы мы думали, не раздумывали о том, выполнять или не выполнять, а чтобы думали, как лучше выполнить заповедь Божию. Для этого разум. Как лучше выполнить? Итак, собственного разума и воли. Не приложить волю, простите, безвольный не сможет выполнить ничего. И из любви к Богу и ближним. Итак, условия. Охотно, при содействии Божьей помощи. В чем это вот? Вот где обнаруживается, что человек делает с помощью Божией? Ну вот призывает человека на помощь, человек на помощь Бога. Перед работой, перед добрым делом, во время исполнения доброго дела. Вот тогда он твердо верит и понимает, что он это творит с Божьей помощью. Тогда он уже себе медаль на грудь не вешает. Я сделал. Потому что Господь сказал, без меня не можете ни часо же. Разум предложил волю, все. Спросил один брат старца, говоря, какое дело души и какое дело рук? Вот что мы делаем, какое дело души, какое дело рук? Такой очень серьезный вопрос. Старец отвечает ему, все, что бывает по заповеди Божией, есть дело души. А делать и собирать по собственному рассуждению, это дело рук. У нас многие руководствуются в своей жизни, своими поступками, опираясь на свой разум. Я считаю, мое мнение. Значит, единственное, еще раз, это если мы руководствуемся заповедями Божьими. Брат говорит ему, изъясни мне эти слова. Старец говорит ему, вот, говорит, слышишь ты, что я болен, и ты говоришь сам себе, оставлю ли я дело свое и пойду к нему? То есть, ну что, мне оставить, что ли, бросить здесь, идти к больному? Сперва покончу я свое дело, а потом пойду. Вот закончу, все, пойду. И представляется тебе другой случай, и ты не идешь. И опять брат говорит тебе, брат мой, помоги мне в работе. Ты говоришь, неужели мне оставить дело мое и идти работать с ним? Ну, даже мне бросать, что ли? Вот сейчас я брошу и пойду тебе. Да? Говорит, подай. Да, сейчас я. Слышали такое выражение? Да? Слышали? Ага, ну вот. Да, сами говорили, вот подсказывают. Да, сами говорили, сейчас все брошу, сейчас вот тут. Если не вслух, то мысленно. Мысленно твердо. Нет человека, который бы не говорил, да, сейчас. Что тут тебе, да? Вот. Ну вот. Если ты не пойдешь на зов, нарушишь заповедь Божию, что составляет дело души для рук. Вот пошел помочь, вот это дело души для нашего дела рук. Но кто, если попросит тебя отойти от своего дела для заповеди, и ты к нему отходишь, то есть пошел, то есть дело Божие. Позвали, все бросил, пошел, исполнил дело Божие. Ну вот у нас, к сожалению, время закончилось.